Добрый день, дорогие братья и сестры. Будем начинать наше поклонение. Всех, кто будет на сцене во время поклонения, я приглашаю вас подняться на сцену. Вот. И мы сейчас вместе помолимся и будем поклоняться нашему Богу. Опять же, хотел вам напомнить и вдохновить вас, что нужно петь громко, нужно петь бодро, не сонным голосом, и чтобы от вашего пения другие не заснули. Вот. Поэтому надо так настроиться на хорошее живое поклонение. Поэтому давайте, кто не проснулся, вы сейчас проснетесь. Я не знаю, как вам в этом помочь, но давайте мы все встанем и все вместе похлопаем. Давайте. Для славы Божьей. Давайте еще раз, потому что видно, что явно некоторые люди не проснулись. Просто поэтому хоть можно определить, люди спят еще или нет. Давайте все вместе громко похлопаем, славу Божию. Молодцы, это намного лучше. Поэтому давайте сейчас помолимся. Мне, с одной стороны, я не знаю, может быть, это не совсем правильно, но вот когда вначале дети бегают тут и сносят тут некоторые вещи, ну хотя пока вроде ничего не падает, но так очень активно они бегают. С одной стороны, может быть, это плохо, но с другой стороны, это мешает нам, помогает нам проснуться. Вот. Поэтому давайте тоже как бы брать пример с детей и как бы не быть сонными людьми, а готовиться к поклонению так с бодрой нотки такой. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за Твою безмерную любовь, за Твое, Господь, милосердие к нам, за то, что Ты любишь нас, Господь, и благодаря крови Сына Твоего, Господь, Ты всегда готов нас прощать. И Ты этот план придумал, Господь, Ты его воплощаешь в жизнь каждого из нас. Мы благодарим за то, что вот, действительно это не просто искупительная жертва Твоего Сына там где-то, когда-то произошла. Вот. Мы впоследствии ее можем ощущать в нашей жизни, мы можем чувствовать Твое прощение, Твою любовь, даже несмотря на то, что мы, может быть, в нашей жизни натворили. И даже если по нашей такой греховной натуре иногда мы можем иногда спотыкаться, Господь, Ты по Своей великой любви поднимаешь нас. И поэтому мы хотим прославить Тебя, потому что Ты чудесно все придумал, вот, потому что Ты нас любишь и все делаешь вот, из-за Своей великой любви. Помоги нам никогда не забывать про Твою любовь. Помоги нам никогда не забывать Твою любовь являть другим людям и быть так же милостивым к другим людям, как и Ты к нам милостив. И прими сейчас наше поклонение, очисти наши сердца. Господь, помоги нам, если что-то нам нужно оставить или чего-то избавиться, или в чем-то покаяться, сейчас это сделать, чтобы наше поклонение, наша хвала Тебе была искренней, чтобы не было там лицемерия, чтобы не было там какого-то двойного какого-то ощущения, Господь, потому что Ты все равно Ты все видишь, Господь, и перед Тобой вся наша жизнь открыта, и Ты знаешь все наши тайные мысли, Ты знаешь наши все тайные дела, которых мы не знают другие люди, Господь, но Тебе это все известно. Поэтому помоги нам действительно вот осознать то, что может Тебя оскорблять, избавиться от этого и вот с чистым сердцем поклониться Тебе. Пусть Тебе будет слава и хвала всегда. Аминь. Давайте все вместе громко поем.
Духи, Ты родишь души. Боже, я знаю, що ти будеш з нами в храмі своєму, і небесами радістіми ти дарував, життя за людей віддав, книгу життя.
Давайте помолимся за нужды. Господи, ты видишь эти нужды, которые в корзинке, ты видишь также, которые туда не попали. Господи, усмотри их и ответь на них. Аминь.
Господи, также мы тебя просим за Украину, за нашу ситуацию. Ты благослови всех, кто сейчас задействован в этой ситуации. Ты исцели раненых, исцели больных и утешь те, которые, может быть, понесли утерю. Также я тебя прошу за нас, благослови нас на всякие добрые дела, чтобы мы не отсоединялись от всех, а участвовали в нуждах тех, кто требует этого. Благослови нас и будь прославлен, возвеличен во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Отец Небесный, я тебя также прошу о финансах. Я тебя прошу за эти финансы, которые будут собраны, чтобы они пошли на благо Церкви, Боже, чтобы пошли на развитие, Боже, и благослови, пожалуйста, тех, кто дает, Боже, эти финансы, дай им во сто крат, Боже, и благослови, пожалуйста, всех. Аминь.
Приветствую вас, дорогая церковь, дорогая молодежь. Сейчас я приглашаю наших детей, наших маленьких друзей, только приглашаю в этот средний ряд встать, в этот промежуток. И мы будем вместе прославлять Бога с нашей группой прославления. Поэтому давайте собираемся здесь, в центральном проходе. И поэтому давайте будем громко, чтобы действительно наших детишек было слышно. Дети поняли? Громко поем. Давайте славим Бога очень радостно и громко.
Благодарим вас, дорогие молодые друзья наши. Дорогая церковь, давайте помолимся за воскресную школу, за это подрастающее поколение. Отец Небесный, мы всей церковью хотим поблагодарить Тебя, Господи, что Ты когда-то нашел нас в этом мире и сделал нас своими детьми. Мы благодарим Тебя за это. Просим обратить внимание на этих детей, подростков, на подрастающее поколение, Господи. Спасибо, что они вот учатся прославлять Твое имя, Господи, петь Тебе вместе с нами. Благодарим Тебя за это. Прошу охраны Твоей, Господи, чтобы этот мир не влиял на наших детей плохо, Господи. Помоги противостоять всему злому, что может окружать в этом мире. Благослови, Господи, наших детей. Благослови воскресную школу, всех преподавателей, Господи, чтобы то слово, которое Ты сегодня будешь говорить им, которое будет обращено к их сердечкам, Господи, чтобы это слово имело свою силу, Твою силу, Боже, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Все, присаживайтесь, пожалуйста. Братья и сестры, с 19 по 21 января, то есть с завтрашнего дня и по среду, в ТХИ для студентов будет проходить семинар на тему «Брак и семья» по вопросам добрачного консультирования. Проводить его будет пастор церкви «Благодать» из города Мелитополя. Помните, недавно у нас выступал хор, и пастор проповедовал. Поэтому семинар будет открытый, вход свободный, но предварительная регистрация. Если вы интересуетесь вопросами добрачного консультирования, добро пожаловать в ТХИ.
Главное, чтобы выход тоже был бесплатный с этого семинара. Также хотели поприветствовать гостей нашей церкви. Если есть в нашем зале люди, которые являются нашими братьями и сестрами, вот, пожалуйста, поднимитесь, мы хотим увидеть вас, передать привет вашей церкви, вот, аплодисментами и таким образом почтить ваше присутствие среди нас. Есть такие братья и сестры, которые гости сегодня в нашем зале? Есть, конечно. Белорусы снова с нами. Молодцы. Да. Передавай привет своей церкви. Есть еще другие у нас гости, но они не встают, стесняются. Мы не будем их беспокоить, их стеснение, пусть сидят, может привыкнут, потом будут отставать. Также хотим поприветствовать тех людей, которые впервые посетили подобную церковь. Хотим подарить вам Новый Завет, это часть Библии. Если есть в нашем зале такие люди, пожалуйста, поднимитесь, мы хотим вам сделать этот подарок. Угу. Так, и сейчас Анатолий Павлович вручит этот торжественный подарок. И еще есть у нас гости другие, мы хотим видеть. Давайте еще раз девушки поприветствуем. Вот. Еще хотел в 5, да, завтра служение. Да, завтра крещение. Вот, в нашей стране празднуется праздник крещения. У нас тоже будет служение. В 5 часов вечера в этом зале будет проходить богослужение. Пожалуйста, приходите. Давайте тоже вместе завтра поклонимся Богу. И все, сейчас проповедь у нас. Подготовьте ваши Библии.
Приветствую вас, братья и сестры, добро пожаловать гостям нашей церкви, и нам очень приятно видеть друг друга, и слава Богу, что мы снова здесь вместе собрались на этом собрании. Когда я перешел на третий курс, у нас в расписании появился новый предмет, он назывался сопромат, сокращенное слово называется сопротивление материалов. Ну, мужчины знают, что это за предмет, это такой технический предмет, очень интересный, мне очень нравился. Но он мне очень нравился, потому что есть такая пословица среди студентов. Кто сдаст сопромат на пятерку, может жениться. И мне очень нравилось, вот, что я буду учить сопромат. И я был вдохновлен, ждал, когда там будет предмет. Но когда я узнал, что у нас будет читать предмет, там дядька один очень строгий, как бы немножко была тревога, смогу ли я его сдать на пятерку. Ну, учился, короче, я учил сопромат, очень мне нравился этот предмет, точная наука, очень так нравился. Ну, короче, сдал его на 5. Но потом, когда я собрался жениться, он мне почему-то не помог, сопромат. Не помог. Не помог, хотя я очень старался и сдал на 5. Там, более того, я не так просто и смог жениться. Когда я об этом мечтал, мне было 18, а женился я же в 26. Не так это все оказалось просто, и сопромат как-то не помог. Но вот то, что будет делать завтра Михаил Васильевич Брицын, это не просто там Таня так сказала, вот если кто-то нуждается. Братья и сестры, я пошутил, как бы вы так думаете, на волне, мы сейчас и дальше пойдем. Нет, а вот теперь я хочу серьезно сказать. Каждый человек должен посетить этот семинар. Я считаю, такие семинары, которые проходят, это огромное благословение для нашего города. И на ней должен быть полный аншлаг. А аудитория должна быть забита. Я это говорю не в шутку. Когда начиналась наша церковь, мы арендовали ДКС. Там была у нас комната хорошая, такая, офис мы арендовали постоянно. И там проходили встречи. Людей приходило очень много. Вот сейчас так много уже не приходит людей. А тогда очень много приходило братьев и сестер. Церковь очень быстро росла. Бывали такие годы, когда мы крестили людей по 130-140 человек в год. Людей было очень много. И приходили люди пообщаться с служителями, с пасторами. И вот я помню, что в основном вопросы, с которыми люди приходили, это вопросы касались, ну, в основном Слова Божьего. Вот, как понимать то или иное место в Писании. Например, там типа, можно ли читать гороскоп и верить? Или там, как понять это местописание, которое говорит о крещении Духом Святым? Или там, насчет десятины, вот, церковь как бы пиявка на теле пролетариата, сказали коммунисты. И вот мы приходим в церковь, а нам говорят, надо десятину посвящать Господу. Не является ли это тем, что вы там залазите в наш карман? Ну разные вопросы люди приходили. И мы сидели, общались, беседовали, читали слово. Это было вот лет 20 назад. Сейчас, тоже когда в среду вот есть время такое с 2 до 6, и здесь служитель находится, люди приходят. Не так много, но приходят люди. Я правду говорю. Я забыл уже, когда я разговаривал по поводу Библии. Бывают такие моменты, но это бывает очень редко. В основном, когда люди приходят, вопрос один. Семья и брак. Бывает иногда родители, дети, семья, но в основном по вопросу брака. Иногда я с большой тревогой выхожу из своего кабинета, потому что всякий раз, когда я общаюсь с людьми, они выходят с моего кабинета, они выходят со слезами. И я так думаю, люди, которые там сидят где-то, думают, какой идиот там сидит в кабинете, что люди выходят из его кабинета, всегда плачут. Я вам правду говорю, это вот вы можете там не верить, можете смеяться, можете думать, что я сейчас заливаю. Я на самом деле, вот я иногда выхожу и думаю, как люди здесь вот, они приводят деток сюда на всякие кружки. Просто бывают люди, которые сидят там, зайти пообщаться. И вот каждый раз, когда кто-то выходит из кабинета, мне приходится там салфетки вытаскивать, потому что люди иногда не планируют плакать. Но потом, когда они начинают рассказывать о своей семье, они плачут. Молодежь, сопромат... Даже если вы не сдадите на пятерку, на 4 с плюсом, все равно это хорошо. Ну, желательно все равно на пятерку сдать. Но все равно. Если вы даже что-то пропустите, можно наверстать. Но вот то, что будет делать Михаил Брицын, я вполне серьезно говорю, из-за этого можно пропустить уроки. Это единственный случай, когда можно пропустить уроки. Хочу обратиться к родителям. Я на первом собрании просил, чтобы все приняли это к сведению. Если у вас есть друзья, которые там собираются жениться, может, правда, на зале есть люди, которые не собираются никогда жениться? Никогда. Ну, тогда вам не надо посещать брак и семью. Хотя все равно там надо, потому что там взаимоотношения с родителями, с друзьями, все равно надо. Но все равно это так, не такая потребность. Если вы не собираетесь никогда жениться, если вы когда-либо собираетесь жениться, я не знаю, как вы будете строить отношения в семье. Сопромат мне не помог. Моя христианская жизнь в баптистской семье, строгой, у нас в семье был патриархат. Отец нас воспитывал, как положено. Недаром он умер в 95 лет. Он настоящий был мужик. И это мне тоже не помогло. В браке, в семейных отношениях это все намного сложнее. Поэтому я просто... Серьезно говорю, можно взять отгул на работе. Даже если вы встречаетесь с барышней или барышня встречается с мальчиком, 10 свиданий не заменят одной встречи с Брицыным. Это очень важно. Я точно знаю, что если вы поймете смысл моей просьбы, в этом году у нас будет меньше встреч по поводу проблем в браке, вот там в моем офисе. Я точно знаю. Вот если вы примете серьезно мою просьбу, у нас будет меньше встреч по поводу проблем, которые существуют в браке. Люди женятся, выходят замуж, такие воодушевленные, глаза блестят, любят, ну просто смотришь и чувствуешь себя на 40 лет моложе, когда смотришь на таких людей. А потом проходит немного времени, либо родители подходят и говорят, слушай, посоветуй что-нибудь, помоги. У моих детей уже семьи нет. Как нету? Нету. И плачут. Или приходят молодые люди и говорят, помогите нам, посоветуйте, подскажите, что делать? Все женились по любви. Сейчас никого не выйду замуж силой. Никто никого не сватает там за богатство, там, и за какие-то мерседесы. Такого нету сейчас. Свобода, демократия. И женятся по огромной любви. А потом происходят огромные проблемы. Я вас просто прошу, Христа ради, если трогает ваше сердце еще звук моего голоса, пожалуйста, подумайте о расписании завтра, послезавтра и третьего дня. Михаил Брицын очень хороший специалист в этом вопросе. Он не просто спикер, который приходит и теоретически рассказывает. У него прекрасная семья, куча детей, он хороший христианин, он с детства служит Богу живому, он знает, что такое семейная жизнь. Не просто теорию. Он знает, что такое семейная жизнь. Поэтому я вас просто прошу, пересмотрите ваше расписание, наберитесь мужества, сядьте на маршрутку и поедете в ТХИ. И посетите вот эти занятия, пообщайтесь с ним, побеседуйте, чтобы он с вами помолился и что-то вам там подсказал. И помог там вам услышать то, как Бог задумал брак. Именно об этом будет там идти речь. Как Бог задумал, какой должна быть семья. Многие из вас этого не знают, а думают, что знают. Это самое опасное, когда люди думают, что они знают. А на самом деле они не знают. Вот многие из нас с вами, я не стесняюсь сказать, я женился, я думал, что я знаю, что такое брать. Мне было 26. И я думал, что я все знаю, я видел. Мои родители прожили прекрасную жизнь. 64 года в браке. Мои родители. Я понимал, что все нормально. Я в хорошей атмосфере вырос. На самом деле я не знал, что такое брачная жизнь. Поэтому я просто советую вам, посетите встречи. Это очень важно. Очень. Но выбор будете делать все равно вы. Это факт. Братья и сестры, когда я был с моей женой в Омске в декабре, студенты семинария задали мне вопрос. Там шли занятия, и вот в контексте там определенной темы, они мне задают вопрос. Евгений Павлович, а какая цель вашей церкви? И я застыл в глубоком пардоне. Я просто, опс, я говорю, вы знаете, сейчас, секундочку, напрягаю память, вспоминаю первые три слова, в силе Духа Святого. Да, конечно, сейчас-то я знаю. А вот там у студента раз мне, а я раз ей потух. И говорю, короче, братья и сестры, зайдите на сайт нашей церкви, там точно вы безошибочно посмотрите, там есть цель нашей церкви. И так думаю, мама дорогая, как же это я забыл. А мы-то его формировали, этот, ну, это слово, это предложение. Это было 12 лет назад, а я не повторял никогда. И вот сейчас у меня к вам просьба. Вот Максим так сказал там пару фраз. А вот кто знает полностью, как звучит цель нашей церкви? Она везде развешена по коридорам, по холлу, даже туда вот, когда мы спускаемся вниз в туалет, и там даже висит эта табличка, на которой написана цель нашей церкви. Вот кто из вас знает, пожалуйста, скажите, Эдик подойдет с микрофоном, и вы скажете микрофон. Только не угадывать. На первом собрании кто-то пытался, а, там извещаем Евангелию. Не-не-не. Вот давайте так. Кто знает четко? Поднимите руку. Максим, знаешь? А ну, подойди, пусть Максим скажет. Так, только, пожалуйста, Аня. Аня, не подойди. Аня, не подсказывай. А то вы там сейчас коллективно вспомните. Не подсказывай, Анита.
У силі Духа Святого ми звіщаємо Євангелію, готуємо учнів, з любов'ю служимо для слави Божої у тілі Христа.
Почти. Максим, ну я не знаю, ты, наверное, все равно сидишь там, набираешь эту тему, да? Нет? Ну, у тебя память отличная, молодец. Так, а кто еще? Подожди, иди. А кто еще знает? Максим чуть-чуть там маленькую ошибочку сделал, там пару слов не сказал. Вот Сережа, а ну, Лешкаряне. Так, Наташа, только там, не шепчи ему там ничего. А тогда поженились там, понабирали себе подруг, и они им сидят и подсказывают. Давай.
Ну, не знает, я попробую.
Давай.
В силе Духа Святого...
Тихо.
У силі Духа Святого звіщаємо Євангелія, готуємо учнів, з любов'ю служимо один одному в тілі Христовому для слави Божої.
Так, Амінь. Почти, да, так, спасибо, Серго, спасибо, хорошо, даже больше, чем мы, вот что-то мы там с братьями упустили один одному, но Сережа там добавил. Так, кто еще может сказать? Потому что все равно это еще не совсем точно. Это почти уже, ну буквально там 99,9. Ну, братья и сестры, ну молодежь, ну память у вас светлая. Ладно, хорошая. Эдик, проходи, садись. Так, пожалуйста, братья, покажите нам. О, цель. Цель нашей церкви, нашей христианской семьи. Ну вот, усилі Духа Святого. Звещаем Евангелию, готуем учнів. Любовью служимо в тілі Христовому для слави Божої. Ми коли з братьями, служителями, старішими молились і просили, щоб Господь нам показав вот, цель нашої церкви, вот, ми якби коли вот, написали, вже ми так увиділи, що нами руководив Господь. Ми не настільки такі там вже умні там, і готові, якби. Це американці там все время, у них завжди анкети по церкві ходять, вони завжди щось заповняють, завжди щось пишуть там, спокійно, там книжки всі об этом. У нас наша культура ж така, восточна. Куда спешить, впереди вечность. Поэтому это по нашему стилю. Но вот мы потом, когда уже написали, мы поняли, смотрите, здесь, во-первых, присутствует, самое главное, Святая Троица. Бог, Христос и Дух Святой. Здесь есть три глагола. Звещаемо, готуемо, служимо. Это такой слоган на нашем фирменном бланке, и везде он там звучит. Звещаемо, готуемо, служимо. Делаем это мы для славы Божией. Мы знаем, что здесь мы приходим делаем для славы Божьей. Там, где мы живем, делаем для славы Божьей. Ну и так далее. Ну и самая главная первая фраза, которую я вспомнил и сказал студентам. Усыли Духа Святого. Это очень интересно. Конечно, кто-то скажет, ну зачем там цели, мы пришли Евангелие слушать. Это правда, мы пришли слушать Евангелие. Но, братья и сестры, Господь когда-то сказал, будьте как дети. Конечно, самая главная мысль мы понимаем. Речь шла о доверии. Дети доверяют, дети впитывают, как губка, все хорошее. И плохое тоже. Но дети все равно, дети как бы дети. И Господь хотел показать, что наша вот такая вера должна быть чистой. Взгляд наш должен быть ясным. Но еще я знаю точно, вот я точно знаю, что Господь, когда говорил, будьте как дети, Он имел в виду целеустремленность детей. У меня была дочка, ну она сейчас есть, но была маленькая. Ну как маленькая? Она такая уже была, ну маленькая, конечно, маленькая, но уже ходила. И вот она всегда ходила любить в костюме Евы. Ну, всегда она любила ходить. Ну, мы в частном доме живем, вот она гуляет. Ну, ладно. Но когда она там пыталась, уже подрастала, и выходила на улицу, мы всегда говорили, доченька, ну, надо одеться. Смотри, вот мама одета. Смотри, там старшая сестричка одета. Надо одеться. Ну, нельзя так все. Ну, летом, жарко, конечно. Она в трусиках ходит по двору. Ну, вот она по двору ходит. Мы зайдем за дверь. Там штора висит такая у нас в частном доме, да, в коридор. С тюли. И вот мы стоим за тюлью. Подходит она до калитки на улицу. Подходит так, пальчиком крутит волосики свои. Крутит, крутит. Невзначай. Поворачивается назад. Так, посмотрела. За шторкой она нас не видит. Посмотрела по сторонам. Никого нет. Она раз. Калиточку открывает. И пошла гулять. Как мы ей не объясняли. Как мы не говорили. Доченька, ну не надо так выглядеть. Ну надо... Она смотрит на нас чистыми детскими глазами. Угадайте с первого раза, что она в следующий раз делала? То же самое. Вот это Господь говорил когда, что будьте как дети. Они настолько устремленные, что вы себе не представляете. Вот у меня внучка из 10, она маленькая была, еще не ходила. Только я к ней прихожу. Ну, мама же, конечно, там не велась на эти вещи. Поэтому она понимала, а деда сделает. Она тут же тянет, я беру ее на руки. Первое, что она делала... Она показывала пальчиком, куда надо идти. Вот сразу такой, раз. А там фотография, там папа, мама, жених и невеста. И вот я ее подводил, и она мычала там что-то, по-своему показывала. Но всегда, она всегда добивалась своего. Не может быть, чтобы дети не добились. Они будут плакать, они будут требовать, они будут дергать ножками. Вот, пожалуйста. Ну, я, скажите, я фантазирую? Вот, пожалуйста. И вы что, думаете, это можно остановить? Никогда. Он, она будут требовать, и вы сделаете то, что они хотят. Почему? Потому что они целеустремленные. Они себе нарисовали картинку вот там, в этом маленьком уме, но очень четко. И будут требовать, вот так я хочу, и все делайте. И даже ходить не могут, но добьются своего. Вы слышите? Ходить не могут, но сделают свое. Найдется добрая душа. Пусть родители, дедушки, бабушки найдутся и сделают. Это 100 пудов. Поэтому Господь хотел, чтобы мы были целеустремленными. Это очень важно для церкви иметь ясность. Если команда все время проигрывает, я прошу прощения команду Кифу, ой, не будем имена, но если команда все время проигрывает, сложно в ней играть. Поэтому если в церкви нету ясного видения, церковь идет взагали, вот просто мы идем куда? Везде. Но это неинтересно. У церкви должно быть курс какой-то, какое-то видение и цель. Вот там, как нарисовано перед вашим взором. Должна быть цель, у нас должно быть видение. Поэтому я точно знаю, что когда собрались наши служители, старейшины, молились, просили Господа мудрости, это Бог вложил вот это желание. Это я в этом уверен. Бог захотел, чтобы мы это написали. И Бог показал нам, как это должно быть. Недаром на первом месте сразу написано «В силе Духа Святого». Это фундамент всего. Я приглашаю услышать Деяния апостолов, и мы прочитаем часть проповеди апостола Петра перед собравшимися людьми. Деяния апостолов, 2 глава, 21 стих. Деяния апостолов, 2 глава, 21 стих. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вы знаете, в Иерусалиме праздник. Один из тех трех праздников, три праздника, вот один из них, когда все мужчины должны явиться в храм на поклонение. Тысячи людей миллион пришли сюда, чтобы поклониться Богу. Только при смерти, калечные какие-то там, ну кто-то там, ну не мог прийти. Все должны были прийти. И вот один из таких праздников, из трех, вот здесь, день Пятидесятницы, собралась масса людей. Смотрите, что Павел пишет, Петр говорит, ну это Лука написал, 2 глава, 5 стих. 2 глава, День апостола, 5 стих. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами». Люди набожные. Набожные люди – это особая группа людей. Особая. Когда вы общаетесь с атеистами, не просто скептики, а атеисты, которые напрочь отвергают существование Бога, не верят в Бога, это все просто. Вы с ними разговариваете, они смеются, могут там обзывать вас, там, ударить могут, там, просто в лицо вам рассмеяться, унизить. Все, для них тема закрыта. Это атеист. А набожные? Они все знают. Они верующие. И попробуйте вы. Вы только ротик открыли, говорят, я все знаю. Опять что? Я согласен. И во что ты меня агитируешь? Я верующий. У меня Бог в сердце, у меня все в порядке. Я все знаю, я верующий, и все. А мы-то знаем, что такие люди, которые тут собрались, Петр выступил, написано, произошло движение духа, там языки такие пламенные спустились на апостолов, шум, как от ветра несущегося, как ураган. Евреи там испугались, что происходит в Иерусалиме, может, конец света, там, может, Мессия пришел. Ну, в общем, такое движение. И вот они все собрались и готовы слушать. Петр встает, все знают, что вот эта группа 120 человек, они необычные. И вот Петр встает и говорит, люди, послушайте, я знаю, что вы все знаете. Но теперь, вот то, что вы знаете, что было, нормально. Вы люди набожные, все вы в курсе. А я вам хочу сказать, как будет. Мы не будем о прошлом. Мы говорим о перспективе. Как будет? А будет вот так. Слушайте, что он им сказал. 2 глава, 17 стих давайте прочитаем. «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих, это Бог говорит, в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Не просто набожные люди. Вы слышите? Петр открывает им секрет. Не будет так, как было раньше. Вот мы верующие, мы знаем закон Божий, мы последовали призыву Божьему, мы пришли сюда с разных концов. Вы слышите? Собрались люди набожные из всякого народа под небесами. Евреи, которые были в рассеянии, в диаспоре. Петр говорит, я все знаю, что вы понимаете это все, вы верующие. Так больше не будет. Будет по-другому. Почему так Петр об этом сказал? Почему он процитировал Иаиля? Я точно знаю. Петр знал, что он делает. Книга Евангелия от Иоанна, 7 глава, 37 стих. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 стих. Петр стоит в толпе людей, смотрит на Иисуса. В Иерусалиме праздник. Не этот, другой праздник, но тоже очень большой праздник. Очень. Людей видимо-невидимо. Весь храм заполнен людьми. Евреи гудят. Ну такой, ну огромный праздник. Много танцев, много света, там факелы горят, хоры поют. Одни там, хор стоит на одной части там ступеньках, другой хор на другой. Эти поют, те продолжают. Ну в общем, красота неописуемая. Люди в торжестве. И вот 7 глава, 37 стих. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей! Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой!» Это сказал Иисус о Духе, которого имели принять верующим в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Петр помнит этот праздник. Он знал, что не набожные люди ходят перед Богом. Люди, которые исполнены Духом Святым. Люди, в которых, как вот тут Иисус сказал, кто верит, иди и пей. И у него изнутри, ну тут как бы написано из чрева, из сущности человеческой, потекут реки воды живой. То есть это нельзя остановить. Сейчас люди, которые соображают в этом, очень внимательно наблюдают за нашей дамбой, которая в Каховке. Там поставлена охрана, потому что времена неспокойные. И все прекрасно понимают, что если, не дай Господь, там появится какой-то ручеек в этой дамбе, вода мало-помалу, она сделает свое дело. Она прорвет эту дамбу, и многим жителям даже Херсона, хотя мы находимся очень далеко, не поздоровится, сметет на пути вода. Потому Иисус так и сказал, потекут изнутри реки воды живой, которую нельзя остановить, которую все преобразуют на своем пути, которая имеет огромный потенциал силы, огромный. Вот так имеет такую силу Дух Святой. Вот такую силу имеют люди, которые наполнены им. Поэтому сложно сказать, лучше быть атеистом или набожным. Бог только знает. Но то, что набожные люди, это не люди верующие, это сто пудов. Вы знаете, что завтра будет происходить в храмах. Даже если будет идти снег, даже если пойдет дождь, град пойдет, люди будут стоять аж на улицу с всякими флакончиками, сосудиками. И я не критикую, я это проезжаю, каждый раз вижу. И вы это видите, каждый год будут стоять, набирать трепетно эту воду. Священник там будет махать чем-то там и будет их всех поливать, и они будут стоять терпеливо. Никто из них там и не пикнет. Наоборот, некоторые будут даже пытаться подлезть под эту воду. Наберут воды, и потом целый год будут брызгать этой водой, там, если кто-то заболел. Будут глотать ее по глоточку, там, будут дома хранить и будут говорить, ой, слушайте, там, что, бабушка, болеешь? У меня есть свеченая вода. Хочешь, привезу и глотнешь. Сразу исцелишься. Верят в эту воду. В Бога не верят. Это характерно для людей набожных. Любую погоду будут стоять в очередях, чтобы набрать свеченой воды. Вот такие люди были тогда. И такие люди всегда были и будут. Апостол Петр, зная зависимость человеческого сердца от набожности, не говорит ни о чем, не грамма, не говорит о том, что было там, как, какие вы люди. Он тут ничего им не говорит. Не говорит, как они оскорбляют Господа, он ничего. Он говорит, ребята, я вам должен сказать, я все понимаю. Я вам должен сказать, как будет теперь. Вот теперь будет вот так. Апостол Павел пойдет даже больше. Он такой, знаете, Павла, да? Он такой, в некоторых моментах был очень категоричен. В послании Римлянам, 8 глава, 9 стих, он напишет, «Если же кто Духа Христова не имеет, то ты не его». Вы тут слышите что-то о набожности? О ритуалах? Об исполнении каких-то там порядков, правил. Слово Павел не говорит. Он просто говорит, если кто-то не придет к Иисусу, не будет пить эту воду, и она в него не потечет этой жизнью для всех окружающих, тот не его. Тут же там, буквально через пару стихов он напишет, все, кто Божьи, их водит Дух Святой. Не просто мнение людей, общественное мнение. Мы с вами очень привязаны к общественному мнению. Ой, а что скажут люди? Это такая первая фишка, которая сразу звучит. Ой, да не, давайте не будем. А что? Ну, а что скажут люди? Вот у нас это очень всех много волнует здесь, вот особенно по советскому пространстве. Коммунисты так научили наш народ. Чтобы все мы были зависимы друг от друга, от мнения. А Петр говорит, нет, очень просто. Тех, кого водит Дух Святой, вот это люди Божьи. Когда служители нашей церкви молились, исследовали Священное Писание, слушали голос Божий и определяли вот эту цель, вот Господь положил нам на сердце. Мы хотели узнать, какой наша должна быть церковь, куда мы должны идти, как мы должны вот в этом мире себя чувствовать. И вот Господь положил нам на сердце, что самое главное, самое первое, это в силе Духа Святого. Это совершенно логично. Это правильно. Это по-библейски. Именно с этого все начинается. Церковь может быть живой. Церковь может поделиться с кем-то какой-то драгоценностью, чем-то хорошим, показать на путь светлый и прямой, только если она будет силой Духа Святого. Друзья мои, вы можете купить совершенно новенький, самый лучший автомобиль, импортный. Я даже за российский сейчас не говорю. Вот самый такой импортный, я не знаю, какой сейчас самые крутые машины, но не важно, самый хороший. Пока в нем, внутри, в этом автомобиле не загорится огонь, он будет стоять мертвый. Вот стоит, и вы ходите возле него, а он... Когда мне на заводе подарили Рафик, ну, такая машина есть, Раф, мы сделали ремонт ему, привез его домой, а он стоит. И я пытаюсь его завести, а он не работает. Вы бы видели мое отчаяние. Я хожу вокруг него, он ну ноль на массу, ну ничего не дернется, мертвый. Новый, все там вот блестит, там покрашенный, с мастерской, пахнет еще краской, внутри все сделали, а он стоит мертвый. И вы бы видели мои глаза, когда он впервые завелся. Когда в нем там внутри загорелся огонь. Там, в цилиндрах четырех, взрыв произошел и начал гореть. Мне казалось, что он не работает. Да, это чепуха. Мне казалось, что он шепчет. Мужики, которые ездят на машинах, они знают, о чем я говорю. Шепчет. Стрелочки забегали, трубки стали теплыми, потом стали горячими. Он просто, я стоял и просто там, вау, работает. Человек может быть красавец, Ален Делон. Ну просто. Если в нем внутри там не горит огонь, он мертвый. Я вам серьезно говорю. Может иметь хорошую степень ученый. Может быть обходительный. Через каждое слово будет говорить, ой, так простите, не будете ли вы так добры? Ой, извините, не наступил ли я вам на вашу ногу в трамвае? И так далее. Он может быть, ну просто исключительная личность. Но если там внутри не загорится огонь, он духовно мертвый человек. Об этом Петр говорит. Вот об этом сказал Иисус. Друзья мои, нельзя быть набожным. Мы с женой любим иногда погулять здесь вечером. Вчера идем, проходим там одно место, и в этой фирме работает наш один брат. Ну, он не ходит в церковь. Непонятно почему. И вот мы подходим к этому месту, и я начинаю вспоминать. Сколько братьев и сестер перед моим взглядом прошло, с которыми мы вместе служили. Которые вот там крестились. Ну, и неважно, здесь или там на Днепре. И говорили вполне искренне так, сердечно. Я верую, Иисус, в тебя. Некоторых я отговаривал, не спешите креститься. Давайте немножко позже, там, может, почитать еще Писание. Нет! Я хочу сейчас, я христианин. И потом, ну, малейшее какое-то искушение. Просто еще идем, жена, я говорю, слушай, как сложно для некоторых людей быть верующими людьми. Ну, просто архи сложно. Они не могут просто быть верующими. Вот малейшее какое-то искушение. Где-то там кто-то не так глянул в их сторону. Кто-то не такое слово сказал. Где-то там что-то они услышали. Все, они уже не верят. Они уже все, в церковь не ходят, уже все. Забирайте свои игрушки с моей песочницы, я с вами гнивляю. Не могут быть верующими. Это так сложно. Почему? Петр, Павел объяснил. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Друзья мои, ничего не получится. Нужно... Только вот так, как там первые слова. Вот первая строчка. В силе Духа Святого. Нет вариантов у нас другого. Это самая главная цель, куда мы должны стремиться. Вот каждого из нас должно быть вот желание одно. Да, читать Библию, это стопудово. Молиться там, посещать собрания, нам надо быть вместе, нам надо делать добрые. Это правильно все. Но только единственный смысл есть. Единственная движущая сила. Если мы это делаем... в силе Духа Святого. Тогда это по-настоящему. Все остальное просто искусственное. Даже если оно имеет красивый вид. Павел потом напишет. Имеющий вид благочестия, а силы его не имеют. Они отреклись от этой силы. Вот такие есть люди. И они называются, одним словом, набожные. Это очень сложно. Но у нас есть цель, мы должны туда стремиться. Однозначно. Только в силе Духа Святого. Когда Иисус прощался с учениками, 1 глава Деяния апостолов, 8 стих, 1 глава, 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Вы слышите? Вы примете силу, если вы примете Духа Святого. Он сойдет на вас, Он даст вам силу. Какую? Я хотел бы пару слов по этому поводу. Какую силу? Для чего? Что это за сила? Дух Святой обладает огромной силой. Например, сила для того, чтобы сдерживать зло в этом мире. Вы знаете, что человек обладает огромным, огромнейшим потенциалом злой силы? Я уже когда-то говорил, я прошу прощения, я повторюсь, просто это очень яркая такая иллюстрация. Когда я впервые попал в Освенцим, вот после посещения Освенцима я стал другим человеком. Мне никогда не выходит с памяти то, что я там видел. Вот нам показывали этот концлагерь, там какой-то эсэсовец сделал съемки, как издевались над людьми, а теперь он не успел их уничтожить. И там и зал, и там желающие могут зайти посмотреть вот эти документальные съемки, которые делал эсэсовец. И они попали в руки освободителей. И теперь его крутят. И вот все то, что там видно своими глазами, я все время ходил после этого уже. После того, как мы оттуда уехали, я ходил, у меня часто приходила мысль, неужели человек на это способен? Мне не хотелось это верить. Мне казалось, что вроде как я попал куда-то, или сон мне страшный приснился. Может, какой-то кошмар. Я внутренне там говорил, нет, не может человек этого делать. Там служили эсэсовцы, которые были интеллигентными людьми. У некоторых есть звания были, барон. Они сидели в кругу там интеллигентных людей, пили шампанское, слушали классическую музыку Баха, Бетховена, говорили на возвышенные темы. Такие были почитаемые в своем кругу. Та вы что, это же барон там такой-то. Он там, у него такая семья. У них некоторые было по пятеро и больше детей. Они были в глазах общества чудесные люди. Как только они переступали двери этого концлагеря, они становились уродами. Они становились, даже нельзя сказать, зверями. Звери так не поступают. То, что я там видел, это просто мрак. Кажется, безграничную силу зла имеет человек. Я еще раз говорю, звери так не поступают. Эти эсэсовцы не смотрели. Дети это, женщины, старики, верующие, неверующие, беременные. Они не разбирались. Они просто зверели. А потом выходили за концлагерь. И что восстановились? Знаете, такие, при бабочках, на вечеринках, в кругу дам своих. Дамы, может, даже и многие не знали, даже что они там творят. И они становились совершенно такими респектабельными джентльменами. Это просто ужас, что я там увидел. Это невозможно передать. Если у вас у кого-то будет возможность побыть в Польше, обязательно посетите это место. Это памятник злобы. Памятник злу, который живет в сердцах человеческих. Поэтому Иеремия написал, сердце человеческое полно этой злости, крайне испорченное, оно греховно, оно зло. Кто познает его? Это немыслимо, какой обладает силой злости человеческое сердце. Есть одна только сила, которая может сдерживать это зло. Это Дух Святой. Вот послушайте. Первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих. Первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих. «Мы знаем, что мы от Бога». И еще что мы знаем? «Мы знаем, что весь мир лежит во зле». Братья и сестры, я молодежь, я хотел бы тут маленькое примечание сделать. Святой Иоанн совершенно не был злым человеком. Знаете, вот видит и все, вокруг все зло. Ой, слушайте, такое зло все вокруг. Это просто, это вокруг все такое. Нет. Не таким он был человек. Вы знаете, кем были апостолы. Они жизнь свою отдали ради Христа. Мы с вами даже до крови не сражались против греха. Никто из нас. Я не знаю, на церкви людей с обрубанными там пальцами, руками, что там что-то соблазнял, и человек взял и отрубил себе. Помните, там у Достоевского есть такое? Нет, я не думаю, что кто-то из нас это сделал. А они отдали свои жизни. Они не были человеконенавистниками. Они не были такими, знаете, злыми людьми, что вокруг. Но просто Иоанн не мог по-другому объяснить то, где мы с вами живем. Вот весь мир во тьме, во зле лежит. Это не так, что вот, ну, у нас тут Украина, там никакой перспективы в этой стране, тут вообще как бы вот это все тут зло, коррупция. Вот в Америку заветные берега, там как рай на земле, доллары висят на деревьях, речки текут среди кисейных берегов. Друзья мои, не надо обманываться. Весь мир лежит во зле, написал Иоанн. И он абсолютно прав. Правее, чем мы все с вами. Весь мир лежит во зле. Есть просто единственная сила, которая может противостоять этому злу. Это Дух Святой. Наши эмигранты, которые оттуда уезжали, я очень уважаю многих из них, очень. Но они питали такие иллюзии. Вот мы поедем в Америку, там Дух Святой больше действует. А такие очень духовные так говорили. Некоторые, которые так просто, вот такие, как я, может, там такие, они, да, вот едем, там доллары будем, там это, листать там доллары, там и все дела, баксы, и будем там жить. По крайней мере, хотя бы дети наши будут там хорошо жить. А духовные такие говорили, вот там такое сильное христианство, вот там такие духовные люди, что мы вот будем там вот верующими людьми, мы там научимся, и потом будем миссионерами по всему миру. Сейчас тюрьмы американские в основном наполняют выходцы из Советского Союза. Это правда. Это я не фантазирую. В основном тюрьмы американские наполнены выходцами Советского Союза. Детьми верующих людей. ДВРовцам. Многие родители плачут такими слезами. Да? Парочка одна там поехала. Сидим на собрании. Раз в хоре молодежном. Встал один, вышел второй, за ним третий. Толкает местный человек, говорит: знаешь, куда молодежь пошла? Не знаю куда. Курнуть наркоту в туалет. В смысле? С хора? Ну да. Как это? Какую наркоту? Да я тебе говорю. Да ну, а что же они в хоре делают? А что ж мы им сделаем? Понимали вопрос с братьями? А братья не хотят их высаживать в хор. Говорят, они потом вообще пропадут. Пусть хоть в хоре посидят. Ну, курнут и придут. Закончилось собрание, я зашел в туалет, слышу. Ой, говорит, а меня нюх, это моя проблема. Это брат рассказывал. Говорит, а меня нюх, это моя проблема. Слышу, в туалете пахнет ярко. И ничего никто не может сделать. Поэтому весь мир лежит во зле, братья и сестры. В смысле? Так а что делать? Еще раз повторю. Есть единственная сила, которая может противостоять этому злу. Это Дух Святой. Другой нет. Вы слышите? Я дам вам силу, и вы будете свидетелями до края земли. Вот этот мир, который лежит во грехе, во зле, во тьме, во зле. А я дам вам силу, говорит Господь. Дух Святой силен преодолевать это. Вот послушайте. Я прочитаю с перевода Кузнецовой. Ну, очень мне понравилось, как она тут описывает это, как она перевела. Второе послание к Фессалоникийцам, вторая глава. Давайте с третьего стиха. Второе Фессалоникийцам, вторая глава, с третьего стиха. Никому не дайте себя обмануть никаким способом. Потому что сначала должно быть великое восстание против Бога. Когда явится воплощение зла, человек, обреченный на погибель. Противник, который возомнит себя выше всего, что зовется божеством или святыней, так что он даже воссядет в Божьем храме и объявит себя Богом. Братья и сестры, разве вы не помните? Пишет Павел. Я ведь говорил вам об этом, еще будучи у вас. И теперь вы знаете, что удерживает его от выступления на мировую арену до того, как придет его время. Ведь таинственные силы зла уже действуют. Но сначала должен уйти с дороги тот, кто преграждает ему путь. «Весь мир лежит во зле», – сказал Иоанн. Павел описывает Фессалоникийцам и говорит, что в мире это зло в действии, но будет еще страшнее. Павел помнит, что сказал Иисус, что настанут такие времена, что не дай вам Господь. Если бы Бог не сократил эти времена, не спаслась бы ни одна плоть. Вот так Иисус говорит. Будет скорбь, которую не видел мир от создания всего живого. Вот такая будет скорбь. Но здесь Павел объясняет. Но пока это не в действии. Почему? Есть тот, кто прирождает путь этому антихристу. Кто это? Вот тот. В силе Духа Святого. Бог послал Дух Святой. И если бы добро не побеждало сегодня, уже бы земли не было. Не было. Люди бы сами себя погубили. Вот то, что делают сейчас ближний нам народ братский. Вы когда-нибудь думали? Молодежь, вы не знаете этого. Я прожил в этой стране 60 лет почти. Работая на судозаводе, я объездил весь Советский Союз. Я работал в снабжении. Весь Советский Союз. Если бы мне когда-то сказали, что будет такая ситуация с русскими, я бы никогда не поверил. Можно было подумать за прибалтийские страны. Иногда там заходил в магазин, разговариваешь с ними по-русски, они не хотят отвечать. Не отвечают. Вот подходят тебе, зашел в магазин, не подходят тебе и на литовском языке, допустим, что-то говорят. Ну, я же не понимаю литовский язык. Я стою, ой, девушка, покажите вот тот свитерочек. Она раз так, как на морозе. И пошла. Я говорю, девушка, я не понял. Она стоит что-то и бурмочет себе на литовском. Водитель приезжает через пару дней. Я говорю, слушай, Виктор, ну, это вообще завал. Я говорю, слушай, я подошел. Он говорит, Женя, не волнуйся, пойдем со мной. Заходит, девченко, а ну покажите мне, пожалуйста, вот по-украински. Она, да, сейчас. А нам по-русски ему отвечает. Я говорю, не понял. Ну как это? Они обижены на русских. Они считают, что украинцы такие же бедные гонимы, как и они литовцы. Поэтому вот по-украински разговаривай, она будет тебе общаться. А вот на русских они обижены. Поэтому я мог бы подумать что-то на литовцев. Это я так пережил в Каунасе. Но на русских никогда. И смотрите, что творится. Правильно сказал Иоанн. Весь мир лежит во зле. Только Дух Святой может сдерживать это зло. И еще Дух Святой имеет силу, чтобы побеждать грех, верующие могли. Нас вечно тянет куда-то. То какое-то одно место, то другое, то какое-то, ну просто вот куда-то вечно. А Дух Святой дает силу своим детям побеждать это зло. Мы не можем этого, друзья мои. Сердце крайне человеческое испорчено и зло. Но Дух Святой дает нам силу. Почему Павел такой категоричен? Кто там внутри не имеет от этого огня, человек мертвый, он не может противостоять соблазнам. А дьявол принимает разные штучки. Я помню, как я читал одну историю. Молодая семья с ребеночком маленьким выехали на море отдыхать дикарями. Палаточку поставили, паяльная лампа там, такая тренога. Они там себе суп варят какой-то и отдыхают. Ну и девочка там маленькая. Она в воду боится заходить, холодно. Ну родители так и так потом раз там отец сообразил. Ставит кастрюлю на паяльную лампу, зажигает ее. И вода пошла. Они так, видно, делали ей дома, когда купали ее в ванночке. И вот они нагрели воду, он берет эту кастрюльку, подходит на берег, к морю и поливает водичкой. Девочка, вот теперь водичка тепленькая, ты можешь зайти покупаться, вот давай там, полил водички. Девочка раз и пошла в воду, и купается с мамой за ручку, и купается. Папа нагрел море. Вот так дьявол нам подбрасывает какую-то штучку, а мы ведемся на это. Вау, смотри, как красиво выглядит. Да так оно красиво так. А он разбавил нам бурду какую-то, а мы заглатываем это. И так сплошь и рядом. И даже некоторые верующие люди могут повестись, если не дружат с Духом Святым. Если только мы активно не приглашаем Духа Святого в нашу жизнь, не следуем за Ним, не трудимся для славы Божьей. Ну, всеми силами мы стараемся только с Ним дружить. Он самый лучший наш утешитель. Он Господь, без которого жизни нету. Если мы не ставим перед собой такую цель, друзья мои, не сегодня, завтра сатана нам подльет. Подольет. Выльет. Покажет. И мы поведемся. Только Дух Святой дает верующим людям силу для борьбы с грехом. Более того, вы слышите? Весь мир лежит во зле, сказал Иоанн. А Бог дает верующим силу не просто бороться со своими грехами, а бороться с грехами этого общества. Скажите, пожалуйста, ветхозаветным пророком Бог рисовал картинку очень прекрасную. И мы когда, вот я поначалу, когда бывало читал там Исаию, да, думал, ну какая-то иллюзия, ну сказка какая-то. Слышите? Помните, при входе в Организацию Объединенных Наций, что там написано? Стоит памятник, и что там написано? Перекуют мечи на орала. В смысле, это что, Бог просто так пошутил? Нет. У Бога мечта есть. У него цель есть. Общество без оружия. Общество, которое может жить по-братски. Для нас это иллюзия. Это именно сейчас, когда наш ближний брат старший на нас агрессию выдвинул. Убивают наших сыновей и дочерей. Гробят. Олег Васильевич вчера читал здесь письмо. Братья посетили там какую-то семью. Мальчик сидит маленький, оторвана нога у него. Сейчас, вот, в мирное время, 21 век на улице. Вот что Путин творит. Он безбашенный человек, движимый сатанинским духом. Убивают людей, не смотря ни на кого. Я буквально получил вам письмо с Донецка. Брат пишет, под дулами сепаратистов хоронили сестру, беременная, и мы хоронили их двоих, дитё еще там. Она своим телом закрыла свою маленькую дочку. Взорвался снаряд во дворе, и она прыгнула, девочку закрыла, и ее ранение смертельное, без права на жизнь. И вот она умерла на следующий день. И мы сейчас ее хороним. Быстро закопали, церковью собрались и ушли, потому что стоят с автоматами вокруг нас. Ни капли в глазах сожаления, ни доли совести. Звери стоят и смотрят. Быстрее. Никаких песен, никаких проповедей, никаких речей. Озверели. А что должны делать верующие? А вот Дух Святой дает силу верующим противостоять грехам, которые в обществе. Нам кажется, что мы сюда приходим, и мы верующие люди. Это так. Братья и сестры, я об этом уже говорил. Я еще раз хочу подчеркнуть, чтобы вы хорошо поняли и услышали волю Божию. Мы сюда приходим на 1,5-2 часа для того, чтобы нам порадоваться, вместе побыть. Это как фестиваль. Это как праздник. Но наша христианская жизнь, она не здесь, друзья мои. Здесь мы все святые. Вот посмотрите на любого. Посмотрите. Мы когда заходим, дорогая, улыбайся, на нас смотрят в окно дежурные, которые нас встречают. Улыбайся, мы верующие люди. И все. Мы здесь все хоть на хлеб маш. А когда мы туда выходим, вот там начинается наше христианство. Там начинается наша жизнь. Вот там Господь задумал церковь, чтобы она побеждала грех общества. Вот там люди наполнены злобой, которая везде сеется, вот это зло. А верующие люди там должны быть вот этими, которым дает Дух Святой силу противостоять злу. Там у нас должен быть мягкий разговор, там у нас должна быть улыбка. И это нельзя искусственно. Если искусственно, не сегодня, завтра все равно проколемся. Не получится. Ну, можно порисоваться. Но это же до поры до времени. Слышали, что сказал Иисус? Упадет такой дом, и падение его будет великим. Ох, смеха будет. А такой еще с виду, такой верующий, такая благочестивая. Вай, вай, вай. Только если вот там горит огонь, человек живой, по-настоящему верующий. Дух Святой дает силу для борьбы с пороками этого общества. Смотрите. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13 стих. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Дух Святой дает знание. Люди, которые наполнены Духом Святым, они обладают тем знанием, которым никто не обладает. Я не фантазирую. Послушайте. Является Дух Святой, ну, проговаривает в сердце Филиппу и говорит, Филипп, ты, конечно, извини, может, там для тебя какая-то глупость, но я тебя прошу, выйди на ту дорогу, которая заброшена, по которой никто не ездит. Мы бы сегодня, вот если бы мы услышали такое, мы бы сказали, Господи, за кого ты меня вообще принимаешь? Чего я должен идти на дорогу, которая заброшена, а никто не ездит? Но не Филипп. Филипп говорит, Господи, есть. Потому что он исполненный Духа Святого. Он пришел, встал на дороге. Представьте, если он подошел бы к нему и сказал, Филипп, а что ты тут делаешь? Он сказал, я там знаю, что я тут делаю. Он стою, сказал Господь, я стою. Филипп, надо дружить с головой. Здесь уже никто не ездит, она заброшена. Мне Господь сказал, и я стою. И вдруг едет министр финансов. Чего он туда поехал? Я не знаю. Слышите? Он общается с ним, подъезжает к озеру. Министр говорит, слышишь, а я могу покреститься? Могу быть христианином? Конечно! Давай! Крестит его. И написано, это феоплянин едет на своей карете, довольный, аж слюни у него бегут от радости, такой веселый едет. А у меня вопрос возникает, подождите, приедет он в языческую Эфиопию, кто его там будет наставлять на Божий путь? Вот кто ему подскажет, что надо делать? А, там они спрощались, а Филипп говорит, так, короче, министр, вот слушай меня внимательно, когда ты приедешь домой, ты должен вести себя соответствующим образом. Ну, по крайней мере, вот пять, запомнишь, да? Пять пальцев. Читать слово надо Божье. Ты же купил книжку? Ну да, купил. Вот, видишь, я такие бабки заплатил. Молодец, читать слово надо. Это ты хорошо сделал, что купил. Надо молиться. Слышь, Филипп, эфиоплянин, вот там если иногда по моментам, там надо бы попоститься когда-то. Вот, попоститься, потому что это очень важно. Потом еще, слушай, надо делать добро людям. Это обязательно надо делать. Слушай, а еще одно, вот пятое, да, это надо всем людям рассказывать о том, кто ты стал. Вот ты должен обязательно это делать. Так Филипп с ним общался? Нет. Он ему слова не сказал. Не понял. А что он ему слово? А кто же его там будет учить? Человек поехал в языческую страну. Там верующих больше. Кто его будет учить? А Филипп знал, кто будет учить. Он тоже стоял на празднике, а Иисус сказал, кто верит в меня, приди сюда, пей воду, которую даю, и у того чрева потекут реки воды живой. Дух Святой научит вас. Он Дух истины. Он наставит. Помните там еще когда-то это? К Елисею. Приехал какой-то там кадр, военачальник. Он его покрестил. Тот приехал, не покрестил, ну, короче, а исцелился он в воде. Приезжает к Елисею, говорит, слушай, я вообще так думал, что ты процедуры какие-то со мной сделаешь. А ты вот так вот, да ладно. А вот у моего начальника, царя, есть такая привычка. Он любит по воскресеньям ездит похороняться в храм. А когда он там идол стоит, такой огромный, такой каменный идол с позолотой. И вот когда он ему поклоняется, я стою рядышком, а царь-батюшка, он такой уже калечный, и любит опираться на мое плечо. И когда он кланяется же, я говорю, же ниже, ниже, и я же должен поклониться. А я же теперь знаю, что есть Бог живой. Что Елисей ему сказал? Два слова. Иди с миром. Елисей, как никто другой, который обладал силой Духа Святого вдвойне по сравнению с Ильей, он знал, что Дух Святой научит лучше. Это такое доверие было у человека к Духу Святому. Он говорит, иди с миром, Господь тебя научит. Конечно, это не значит, что мы можем делать, что нам в голову придет, и все это выдавать за то, что учит нас Дух Святой. Это неправда. Это неправда. Это очень хорошо показано во взаимоотношениях Самуила и Саула. Когда Саул стал царем, Самуил тоже ему сказал такое очень простое наставление. Говорит, слушай, тебя наполнит Дух Святой. Иди, и что твоя рука может делать, то делай, потому что Бог с тобой. Но мы с вами знаем, что за этим всем стоит. Когда Самуил объяснял, каким должен быть царь, он сказал, есть книга закона, а в книге закона написано, каким должен быть царь. У него должно быть много золота. У него не должно быть куча женщин. У него не должно быть очень много колесниц. Он должен быть очень скромным человеком. Поэтому он так и сказал Саулу, слушай, иди и поступай, как тебя учит Дух Святой. А помните, что там еще было написано в книге закона? Когда вы выберете царя, сделайте копию закона Божьего, и пусть всегда перед царем эта книжка лежит. И он периодически туда смотрит и читает ее. И сверяет свою царскую жизнь с законом Божьим. Поэтому, братья и сестры, если вы хотите ходить так, чтобы нравилось Богу, чтобы Дух Святой давал вам знания, вот когда вы читаете эту книгу, вот эту книгу, вот каждый раз, когда вы ее открываете, скажите, Дух Святой, ты вдохновил Иакова, там, Петра, Иоанна, Михея, Аввакума написать эту книгу. Расскажи мне, Дух Святой, помоги мне понять, что ты задумал, когда я это им диктовал? Какой был твой замысел? Богу нравятся такие молитвы. Он очень любит, когда мы так молимся. Он обязательно подскажет. Обязательно. Еще не было ни одного человека, который бы так вот искренне, без всякого там двойного дна, попросил бы у Господа, и Господь бы скрыл, сказал, это не твое дело. Такого нету. Он хочет, чтобы мы знали это. Он – Дух истины, и Он дает эту силу и вот это знание, которое открывает нам, как нужно жить, чтобы быть там, с огоньком внутри, а не просто набожным мертвым человеком. Пусть Господь поможет нам, братья и сестры, попытаться, по крайней мере, следовать той целью, которую Господь перед нами ставит. Аминь.
Аминь. Слава Господу за слово, которое нам дарует. Дорогая молодежь, сейчас у нас будет особое время, тихое время, время молитвы и покаяния. И перед этим временем я хотел бы прочитать одну историю, которую мы все с вами знаем, но еще раз хотел бы повторить и зачитать эту историю, которая записана в Евангелии от Луки, 23 глава, с 39 стиха до 43. Евангелие от Луки, 23 глава, с 39 по 43. «Один из повешенных злодеев засловил его и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“. Другой же, напротив, унимал его и говорил: „Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: „Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое“. И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“». Действительно, эта история вот в моей голове лично с самого детства. Сколько раз смотрел фильм про Иисуса, сколько читал это место. И действительно, очень часто ты думаешь о том, что вот какой же классный один из разбойников был, какой же хороший человек. Но вот сейчас действительно пришло понимание того, что вот эти два человека, они были абсолютно одинаковы. Вот до этого решения это абсолютно одинаковые два человека, которые действительно начудили в своей жизни и действительно справедливо понесли за это наказание. Вот они висят, один с одной стороны, второй с другой. И есть решение. Есть решение у одного человека, есть решение у другого человека. И действительно видно, как вот это вроде не сильно там большое решение, не слишком громко оно было сказано. Вот это происходило общение между тремя вот этими людьми. И действительно видно, вот как это решение потом в дальнейшем повлияло на вечную жизнь и вообще на последствия в жизни одного и второго. Действительно, как же часто в нашей жизни люди любят упрекать Господа, что вот он такой несправедливый, зачем он забрал того, второго и третьего. Но никто действительно не видит всей картины и всего того, что делал Господь лично в жизни каждого человека. Никто не знает, как Дух Святой касался того или иного человека. Никто не знает полной картины. Действительно, люди очень часто судят, не понимая того, что происходит на самом деле. Поэтому вот даже на прошедшей неделе читал историю одну. Ехала колонна военных в зону АТО, была ротация, и вот они ехали по Херсонской области. И был один парень из Житомира. Он или уснул, или устал так сильно, что вывалился из машины. И вот та колонна, которая дальше после них ехала, передавила его насмерть. Действительно, там без всяких вообще шансов на дальнейшую жизнь были травмы такие, которые не были совместимыми с жизнью. И вот действительно, после таких моментов ты задумываешься, неужели этот парень утром подозревал, что вот сегодня вот так жизнь его обрубится, и действительно он уже сегодня не будет жить. Я думаю, он не думал об этом и даже не представлял, что такое может произойти. Действительно, это нелепая ситуация, это даже не в военных действиях нигде, это просто по пути в АТО. И вот такая глупая ситуация произошла, но тем не менее жизни уже нет одной человеческой. Поэтому, дорогой брат, дорогая сестра, сейчас здесь будут стоять братья. Всю церковь я призываю, давайте будем активно молиться, постараемся не разговаривать сейчас во время этого времени тихого. И действительно, если Дух Святой касается вас, не стесняйтесь, сделайте этот первый шаг и подойдите к братьям, помолитесь. Они вам подскажут, может быть, что сказать, если вы не знаете, если вы не уверены. Но этот шаг стоит сделать. Давайте будем молиться, проведем это время в тишине. Отче Небесный, слава Тебе и хвала за этот день, который Ты послал, очередной день в нашей жизни. Тебе очень благодарен за тот шанс, который Ты даешь, Боже, людям, которые еще живут на этой земле. Я Тебя очень прошу, Боже, Ты благослови те семьи, в которых есть верующие люди и неверующие. Я Тебе очень прошу, Ты помоги, чтобы те люди, которые еще не знают Тебя, чтобы они, видя жизнь тех людей, которые ходят в церковь, которые веруют в Тебя, чтобы действительно они принимали то решение, которое принял один из разбойников, Боже, вися на этом кресте. Тебя очень прошу, Ты помоги нам смотреть на этих людей, которые нас окружают и не имеют Тебя, смотреть на них, Боже, с сожалением великим, что они не знают Тебя, и действительно, что они идут прямо в ад. Я Тебя очень прошу, Ты помоги нам не относиться к ним с презрением или с пониманием того, что мы чем-то лучше, чем они, Боже. Да ничем мы не лучше. Я Тебя очень прошу, Ты помоги нам, Боже, действительно доносить до них ту истину, которую Ты хочешь донести. Действуй через нас, через наши дела, через нашу жизнь. Я Тебя очень прошу, Ты, Боже, работай с нами, работай с этими людьми, которые еще не имеют Тебя. Пусть Тебе будет за все слава и хвала. Аминь.
Очи мои, открой, о.
С миром Божьим, дорогие братья и сестры, приглашаю вас еще сегодня на игру нашей прекрасной команды КИФА, которая иногда проигрывает также, но и выигрывает тоже когда-то. Поэтому на 18:30 приходите.